Тема наша объявленная сегодня – это монотеизм. А любой образованный человек знает, что монотеистическими считаются три религии. Это иудаизм, христианство и ислам. Я не говорю, являются ли действительно. Это уже другой вопрос, более сложный, но, по крайней мере, считаются монотеистическими. Кстати, эти же три религии называются еще авраамическими. Значит, по идее, монотеизм – это, наверное, открытие Авраама. Ну и так многие, наверное, считают. Проблема только в том, что в соответствии с еврейской традицией получается несколько иначе. Ведь мы знаем, что знание о сотворении мира, о едином Боге, который сотворил этот мир, это было знание традиционное, которое передавалось по традиции от первого человека, у которого не было ни мамы, ни папы, который был сотворен, который непосредственно общался с Богом. У него не было никаких сомнений в том, что есть и что существует. И это знание, безусловно, передало своим потомкам. Поэтому для нас вопрос не в том, каким образом возник монотеизм, а каким образом возник, наоборот, политеизм, или, как его в русском языке обозначили, язычество. Вера во многих богов, не просто вера, служение многочисленным богам. Прежде всего отметим, что основными объектами культа политеистических религий были силы природы и люди, которых не просто люди, а всякие сильные мира сего, которых обожествляли. Но если мы спросим историков, как люди дошли до жизни такой, они тут же нам начнут объяснять, что древний человек, который был абсолютно бессилен перед силами природы, боялся их, испытывал страх, поэтому он искал какие-то способы, как договориться с этими страшными силами природы, как попытаться их задобрить, и персонифицировал их. И вот так вот и получились те самые первичные боги, персонифицированные силы природы. Но если мы вспомним, опять же, что все же начинается с того, что человечество раньше на первых своих шагах хорошо знало о том, откуда все берется. И традиционно имела веру в единого Бога, то вопрос у нас, как могло такое произойти, каким образом вера в единого Бога сменилась на политеизм. Есть у нас ответ на эту тему, на этот вопрос точнее, его дает Рамбам в законах по поводу идолопоклонства, но прежде чем мы перейдем к этому Рамбаму, посмотрим, когда именно, что говорит Тора, когда именно появилось многобожие в истории людей. Читаем Тору. Книга Берешит, 4 глава. «И познал Адам еще свою жену, и она родила сына, и нарекла ему имя Шет». Почему Шет? Так как Бог доставил мне другого потомка вместо Эвеля, которого убил Каин. Ну, здесь игра слов. Кишат ли доставил? Шат, отсюда имя Шет. У Шета также родился сын, и он дал ему имя Энош. Так всего лишь третье поколение людей. Тогда начали называть именем Бога. Вот дальше идет фраза, которая совершенно непонятна. Что значит начали называть именем Бога? Здесь отсутствует самое главное. А кого стали называть именем Бога? Раши поясняет, тогда стали называть именем Бога. Начали называть людей и истуканов именем Всевышнего, превращая их в объекты культа и называя божествами. То есть уже в третьем поколении человечества появляется язычество. Идолопоклонство. А другой комментарий чего комментария у меня нет по-русски, это Раби Овадия Сфорна, пишет, что тогда, что значит люди стали звать именем Бога, что тогда вожди поколения стали обращаться к массам людей и объяснять им и напоминать им имя Бога для того, чтобы бороться с теми еретическими идеями, которые распространились тогда среди людей. То есть вожди поколений призывали людей к имени Бога для того, чтобы отвратить их от модных новых течений. Что же это были за модные новые течения, поясняет здесь с точки зрения развития человеческой мысли Рамбам в законах об идолопоклонстве. Пишет Рамбам там: в дни Еноша люди впали в великое заблуждение. Мудрецы того поколения пришли к неверным выводам, и сам Енош был среди заблуждавшихся. То есть это не просто обозначение, чтобы поколение Еноша, но и все эти новые веяния, они затронули самого Еноша тоже. И вот в чем была их ошибка. Они решили, что раз Бог создал звезды, небесные сферы для управления миром, поместил их в небесах и наделил их честью быть его приближенными слугами, они достойны того, чтобы их восхваляли и возвеличили, и воздавали им почести. То есть люди поняли, что управление миром, оно не непосредственно, а Всевышний управляет миром через определенные инстанции. И восприняли люди, что эти инстанции именно конкретно звезды и небесные сферы. Ну а дальше? Дальше по аналогии. Также, как говорили наши мудрецы, царство небесное, оно похоже на царство людское. Как в людском царстве? Это якобы соответствует желанию Всевышнего. Ему угодно, чтобы возвеличивали и почитали того, кого он возвеличил и наделил почестями, подобно тому, как царь желает, чтобы почитали его слуг и приближенных. Люди уже имели понятие о власть имущих. Ну и если власть имущие, всякие цари и тому подобные люди, которые управляют другими людьми, то они, скорее всего, по крайней мере, люди видели это, очевидно, из своего опыта, что они хотели бы, чтобы те начальники, министры, замминистры, начальники отделов, начальники департаментов и так далее, и так далее. Те, которых цари назначают, чтобы граждане проявляли к ним уважительное отношение, чтобы их почитали. Ведь если царь назначил этих людей и дал им вполне почитаемую должность, то, скорее всего, он хочет, чтобы люди относились к ним уважительно. И если кто-то будет проявлять неуважение к царским чиновникам, то царь усмотрит в этом неуважение к себе самому. А почитание своих чиновников и уважение своим чиновникам он будет воспринимать как проявление уважения к самому себе. Отдельно будет вопрос, а что будет, если этим людям будут давать взятки? Царь тоже будет доволен тем, что его чиновников настолько почитают, что и взятки им дают. Ну, это отдельная тема. Так вот, люди перенесли эту логику на отношение к тем промежуточным стадиям вертикали управления, которых Всевышний назначил для того, чтобы они через них шло управление миром. Звезды, планеты, сферы небесные. Стало быть, Всевышний, скорее всего, будет доволен тем, что мы, как люди, будем проявлять к ним уважение и будем их почитать. Как только в их умах зародилась эта идея, то люди, естественно, так уж человек построен, что он любит выражать свои идеи в чем-то конкретном. А как? как выразить свое почитание. Они старались строить храмы звездам и приносить им жертвы, восхвалять и превозносить их речами, и поклоняться им, чтобы тем самым обрести благоволение Творца. Согласно их превратному мнению. Вот с того и началось это поклонство. Так думали те, кто знали суть служения звездам. Они вовсе не утверждали, что нет Бога, кроме данных звезд. Шрамбом утверждает, что на первой стадии, когда появилось почитание самых первых из сил природы, а именно планет и звезд, это не было, это не противоречило вере в единого Бога. Все знали, что мир сотворен. Все знали, что Бог един. Но вместе с тем предположили, никто им об этом тогда не сказал, но предположили, и очевидно это сделали всякие люди, которые считали себя достаточно умными, они предположили, что Бог будет доволен, если мы будем доказывать знаки почтения его приближенным слугам. Тем самым силам природы, через которые происходит управление миром. Прежде всего звездам, а дальше больше. Ведь сил-то на самом деле, через посредство которых происходит управление миром, их много. И ветер, и солнце. Ну, солнце и луна, они и есть звезды. Но помимо звезд есть еще и море, и ветер, и другие погодные явления, и много-много всяких других. Все это пока что на первой стадии вовсе не противоречило вере. А затем наступила следующая стадия. По прошествии времени среди людей появились лжепророки и стали говорить, что Бог приказал им передать людям: служите некой звезде, приносите ей жертвы и возлияния так-то и так-то, постройте ей храм, сделайте ей изображение, чтобы ему поклонялся весь народ, и женщины, и дети, и все остальные люди. То есть произошла некая институционализация культа. Появились уже институты культа. Появились люди, которые называли себя пророками, то есть теми, кто имеет контакт с Богами, они стали утверждать от имени Бога, что Бог им раскрылся и сказал им, что вот этой звезде нужно служить таким-то образом, а вот этим силам нужно приносить жертвы. Жертвы раз в день или два раза в день, причем с одной силой можно отделаться нибудь ягненком, а вот с другой там какому-нибудь солнцу, это мощная такая сила, мощный объект почитания, вот там ягненком не отделаешься, там придется уже и быка приносить. И показывали людям некую форму, выдуманную ими самими, и говорили: вот изображение данной звезды, которое мне сообщили в пророчестве. Это следующая стадия после почитания, строительства храмов, жертвоприношений. Появились символические изображения тех сил природы. Так начали создавать изображения и поклоняться им. Народу же внушали, что это изображение может принести зло или благо, и стоит ему служить и бояться. То есть это не просто так какая-то статуя, которая стоит в храме. С этой статуей связана очень мощная сила. И эта сила может тебе наделать и гадости, а может тебе наоборот принести тебе и пользу. Соответственно, нужно с этой силой договориться, нужно ей служить. А форма служения – почитание этой статуи. Ибо в ней, в этой статуе, та самая сила и проявляет себя. Служители культа убеждали: усердствуйте в служении, будете иметь успех. Делайте так-то и так-то, и не делайте так-то и так-то. А потом пришли другие обманщики, новая стадия. Стали говорить, что сама звезда или сфера, или ангел говорили с ним. Ведь раньше первые пророки говорили: Бог открылся нам, и он сказал: служите солнцу или служите луне. А теперь уже появились новые обманщики, которые сказали, что солнце раскрылось нам. Луна с нами контактировала. И сказала: служите нам таким-то образом. И поведали им способ служения, что нужно делать, что не нужно. Так с течением времени стерлось из сознания людей великое и страшное имя Бога, и все забыли о нем. То есть Раба поясняет здесь, что в дальнейшем произошло то явление, которое психологи сегодня называют замещением, или displacement. То есть люди-то знали в первых поколениях, что есть единый Бог. Конечно, знали. Но когда у человека возникала конкретная проблема, когда ему нужен был урожай, когда ему нужно было защититься от разлива реки, или от засухи, или от зверей, или от болезни, то человек обращался к тем самым силам природы, которые, как они считали, Бог хочет, чтобы они их почитали, и обращались к ним. И они же ходили в храмы, которые посвящены тем самым силам природы. И они приносили жертвы. Поэтому и обращались они к ним. Зря я, что ли, кормлю их. Жертвы им приношу. Ягнят, телят, и вообще... Естественно, обращение к ним. И поскольку обращались только к этим силам, то постепенно эти силы вытеснили из сознания людей единого Бога. Так, с течением времени, поскольку к нему не обращались, стерлось из их сознания великое и страшное имя Бога, и все забыли о нем. Отныне все простолюдинные женщины и дети знали только изображение дерева и камня, и капище, построенное человеком, то... чему их с детства приучили поклоняться. А господина миров никто не знал и не ведал о его существовании, кроме отдельных людей. Так существовал мир до тех пор, пока не родился столб человечества, наш праотец Авраам. Так Рамбам поясняет, каким образом человечество погрязло в идолослужении и каким образом силы природы превратились в богов. Ну, а откуда же взялось второе явление? Это обожествление людей, сильных мира сего. А здесь нам придется отправиться в Древний Египет. Космология Древнего Египта. Там было несколько версий. По одной версии людей создавал бог, которого звали Ханум. Это был бог с головой барана, которому египтяне поклонялись, и, как объясняют уши мудрецы, именно поэтому пасхальной жертвой должен был быть ягненок, ибо здесь люди должны были зарезать египетское божество. А была и вторая версия, куда более мейнстримная, то поначалу был такой первобытный океан, и всюду царил первозданный хаос, и вот однажды заколыхали древние воды, заплескались, и на поверхности появился великий бог Хатумра. Я есть, я существую. Интересно. Он, очевидно, Декарта не считал, что я мыслю, значит, я существую. А он прям сразу так вот и ляпнул. Я есть, я существую. И хаос содрогнулся от громоподобного голоса, возвестившего начало жизни. Я сотворю мир, заявил этот самый Хатумра. Я сделаю это, ибо мое могущество велико. Я сумел сам себя создать из вод океана. А откуда взялся океан, на эту египтян ответа не было. Вот был. Был этот первобытный хаос. У меня нет ни отца, ни матери, я первый бог во Вселенной, я сотворю других богов. И действительно, он натворил других богов, много самых разных богов он сотворил. Но штука в том, как сообщают египетские источники, что вот этот первобытный хаос, его творениями не был уничтожен. Хаос только отступил. Но он все еще угрожал миру постоянно. И необходимо было держать мир в мир сил природы и человеческое общество нужно было держать в более-менее нормальной, гармоничной форме. А как это сделать? Как возобладать над силами первобытного хаоса, чтобы они все не захлестнули заново? А вот на этот вопрос у египтян был совершенно четкий ответ. Есть тот, кто способен привести этот мир в состояние порядочности и противостоять первичному хаосу. Это фараон, царь Египта. Он при помощи его служения, он будет служить богам, которых натворил этот самый Атумра. Он будет распределять им жертвы, он будет распределять им пищу и сохранять нормальные отношения между ними. Вот он посредник между людьми и богами, и посредник между самими богами. Вот он-то и осуществляет порядок и предотвращает силы хаоса, чтобы они мирно заплеснули заново. Естественно, что этому человеку поклонялись, его обожествляли, объясняли, что он сам божество, в нем воплотился бог гор или еще что-нибудь, а потом уже пошло и дальше. Мы видим, что когда, перед тем, как евреи вышли из Египта, Моше было повелено, и сказал Бог Моше: тяжело сердце фараона, отказывается он отпустить народ. Иди к фараону утром, как он выйдет к воде и предстанет перед ним на берегу реки. Почему на берегу реки? Почему не отправиться с требованием отпустить евреев к фараону во дворец, на официальную аудиенцию? Идея была в том, чтобы фараона унизить, поймав его в неприятный момент. Как поясняет Раши, как он выйдет к воде, а зачем фараону выходить к воде? Для того, чтобы оправиться. Он, фараон, выдавал себя за божество. Ну, естественно, божество. Не может же быть, что у божества есть физиологические всякие потребности. И говорил, что не имеет потребности оправляться. Ну, весь день он мужественно удерживался. А поутру, когда люди еще спят, когда никто его не поймает, поутру он выходил к ним, и там где-то в зарослях камыша, где его никто не видел, справлял свою нужду. И вот именно там, в этот самый неприятный момент, именно там Моше должен был его застукнуть и явиться к ним. Здесь мы видим новая идея. Фараоны уже не говорят, что они просто устраивают мир между богами, а фараоны уже говорят, что они сами божества. И они, более того, фараон, он сам себя, как и когда-то Атумра, который сам себя сотворил, фараон тоже сам себя творил, и он был, с одной стороны, сыном Нила, а с другой стороны, был ему отцом, там как-то все очень трудно, но, в общем, это уже самоутверждение фараона как божества. Вот таким образом мир доходит до развития очень пышного политеизма, идолопоклонства. Главные два направления, по крайней мере, в западной цивилизации, это обожествление сил природы и обожествление людей, сильных мира сил. И как Рамбам говорит, что вот так существовал мир до тех пор, пока не родился столб человечества, наш братец Авраам. Авраам не родился в Египте, он родился в Месопотамии, в Вавилоне. В Вавилоне тоже было идолопоклонство. Там, если бы мы спросили жителей Месопотамии, что они знают о сотворении мира, они бы объяснили, что мир был сотворен из первобытного хаоса божеством по имени Мардук. Вот вы здесь видите во всей красе. Опять же, откуда взялся первобытный хаос? Там Мардук, он расчленил первобытное чудовище и из половинки его сделал небо, из половинки его сделал землю. Откуда взялось это чудовище? Нет ответа. Очевидно, было неважно. Ну, вот было. И вот его он и преобразовал, из него он сделал небо и землю, потом создал различных богов, и пошло, закрутилось. В этих богах проявлялись созданные им силы природы. Один из них звали его Шамаш, и в нем олицетворялось солнце. Он стал богом солнца. Был еще другой бог под названием Син. Он уже стал богом Луны и еще много-много-много всяких. Целый пантеон богов. Ну и люди поклонялись. Понятно, еще раз нужно понимать, что мы не имеем дела с идиотами, которые поклонялись каменным или деревянным изваянием. Человек не поклонялся деревянной скульптуре, которую всего лишь две недели назад выстругали из полена. Конечно же, люди поклонялись высшим силам, которые, по их мнению, могли проявлять себя вот в созданных объектах культа. Но поклонялись не самим деревяшкам, а поклонялись этим силам. Так вообще древний человек воспринимал мир. Сегодняшний человек знает, вот скоро будет закат солнца. Но это что означает закат солнца для человека? День кончился, пора включать электричество. Но когда человек древности замечал, что солнце катится склону к закату, то он воспринимал, он говорил про божество солнечное. Гелиос, как его называли древние греки. Вот оно, божество, которое катится на своей огненной колеснице с огненными конями. И катится оно сейчас к закату. Итак, любые природные явления древний человек воспринимал как проявление какой-то высшей божественной силы, в особенности все, что касалось высших сфер, то есть небо и так далее, солнце, луны, звезды. Вот в этой обстановке рождается Авраам. Ему уже традиция о едином Боге неизвестна. Он живет среди людей, которые поклоняются солнцу, луне, звездам, впрочем, всем. И Авраам отличался от всех остальных людей тем, что он задавал себе вопросы и хотел что-то понять. Ну и думал он, и думал, и в конечном итоге додумался. Думать, как известно, это вещь опасная. Вот как говорит об этом Мидраш. То есть в самом раннем детстве Авраам задумался о том, кто создал все вокруг. Однажды он увидел восходящее солнце и решил, что это и есть владыка мира. Если только подумать о том, что солнце нам дает, не только свет, но и вся энергия. Если бы наша планета Земля была бы чуть дальше удалена от солнца, и нам бы не приходило то количество энергии, мы просто бы не могли бы существовать. Поэтому, конечно, если кто-то и является нашим господином, кто-то дает нам жизнь, то это, конечно, солнце. Он и есть владыка мира. Он молился солнцу в течение всего дня. Но вечером оно исчезло за горизонтом. А вместо него на небе появилась луна в сопровождении множества звезд. И Авраам заключил, что именно луна управляет всем на Земле. Она, конечно, не такая мощная, как солнце. Но если луне удалось выгнать солнце с небосвода и занять его место, значит, она, по крайней мере, на время ночи, она сильнее. Ну, а звезды являются его слугами. В ту ночь ребенок молился в луне, но рано утром алеет восток, луна бледнеет, исчезает, и потом снова появилось солнце. То есть Авраам увидел, что есть некоторая цикличность этих процессов. Наблюдая все это, Авраам пришел к выводу. Стало быть, ни луна, ни солнце, да ни владыки. А за этой цикличностью есть тот, есть какая-то высшая единая сила, которая создала и солнце, и луну, стал быть, его самому. Эта сила приводит солнце и заменяет его луной и устраивает всю эту закономерность. Есть единая высшая сила. Вот таким образом Мидраш, предание устной Торы, и передает нам ход мысли Авраама. Скорее всего, Авраам, придя еще в довольно юном возрасте к подобным выводам, поделился со своими мыслями с окружающим. Ну и как они отреагировали? Посчитали ли они его психом? Нет. Вовсе нет. Психом они его не считали. Потому что, ну что он мог сказать, что есть кто-то, кто сотворил весь мир? Да, конечно. Но, конечно, есть Творец. Более того, мы тебе даже можем назвать его имя. Мардук его зовут. Великий бог Мардук. Он и создал весь мир. А что? Кстати, богов много. Этот Мардук, прежде чем он создал весь мир, он еще создавал много-много различных богов. И вообще все нормально. Что он им мог отвечать? Он совсем не то имел в виду. Абсолютно. А что же он? Вот давайте попробуем восстановить ход его мысли, но только будем выражать это современными понятиями. Обратим внимание на то, что явление, которое натолкнуло Авраама на размышления, это ограниченность, это границы и пределы, которые есть прежде всего во времени у любого явления. Вот есть власть Солнца над нашей Землей, у нее приходит конец. Каждый день Солнце заходит на Западе. Потом оно войдет, взойдет на Востоке, но это будет завтра. А пока что будет Луна, она тоже идет. У всего есть границы. То есть все, что мы видим в мире вокруг нас, имеет границы во времени и в пространстве. Граница во времени означает, что все, что мы видим вокруг себя, возникает и исчезает. Имеет начало, конец во времени. Если мы смотрим на людей вокруг нас, то мы понимаем, что было когда-то время, когда мир обходился и без этих людей. Попросту не было. Но если их не было, а теперь они есть, то есть они возникли, тогда у нас будет вопрос, а как? Вот этот вопрос задал себе Авраам. Может быть, эти объекты возникли сами по себе? Или как там утверждал фараон, что он сам себя создал? Нет. Это очевидно нонсенс, потому что того, чего нет, того, то не может возникнуть. Из ничего возникнет ничего. From nothing comes nothing. Из ничего не выйдет ничего. А как же тогда возникло то, чего нет? Отсюда единственное возможное будет. Стало быть, была причина внешнее появление на свет того, кого раньше не было. Если мы говорим о людях, то здесь наш опыт подсказывает нам. Этот человек появился на свет, потому что была причина его возникновения. Мы даже можем назвать эту причину, это его папа с мамой. Но если мы подумаем об этой самой причине, о папе с мамой, то папа с мамой, они тоже ограничены в пространстве во времени. То есть было время, когда их не было. Стало быть, они тоже возникли. Стало быть, появление папы с мамой тоже была причина. Бабушка с дедушкой. И так далее, и так далее. И мы можем двигаться по цепочке причины следствий долго-долго, пока не зададим себе важнейший вопрос, который задал себе Авраам. Если все материальные объекты вокруг нас, а с другими мы не знакомы, все, что мы видим вокруг себя, материальные объекты, они все ограничены во времени и в пространстве. Они все имеют начало-конец. То есть они в какой-то момент возникли. А что мы можем сказать о всем материальном? Если каждый материальный объект ограничен, то, скорее всего, и весь материальный мир тоже ограничен. То есть время и пространство – это параметры существования материального мира. Стало быть, материальный мир возник. И как он мог возникнуть? Сам себя он не создал. Он не возник сам по себе. Значит, должна быть причина возникновения материального мира. Это очень важно. Причины не тождественны самим явлением и объектом. Это совершенно другая категория. Когда мы смотрим на человека, мы поняли, что если человек этот возник, родился по-нашему, значит, должна быть причина его появления на свет. Кто это? Родители, мама с папой. А родители, они являются частью самого человека. То есть, находится ли причина появления человека в нем самом? Нет. Это причина внешняя. То есть, наше мышление воспринимает отдельно явления и предметы и отдельно причины их возникновения. Есть человек, а есть причина его возникновения. Родители. И у родителей тоже есть причина возникновения. И она внешняя. Стало быть, если мы понимаем, что должна быть причина возникновения мира, то это причина внешняя. То есть она не в мире. Не в мире существует причина его возникновения. А мир существует благодаря тому, что была внешняя причина его возникновения. Он возник, но причина его возникновения не в нем самом. Если весь мир материальный, то стало быть, причина его возникновения, она сама по себе нематериальна. Ведь мы говорим о причине возникновения мира. Не то, что причина, которая находится на какой-нибудь далекой галактике. Мы говорим о причине возникновения всего мира со всеми галактиками, звездами, со всеми бэнами. И если мир материальный, то причина возникновения этого мира, она сама нематериальна, ибо она не часть созданного материального мира. А коли она нематериальная, то значит к ней категории времени и пространства неприменимы. Время и пространство – это параметры существования материи. Стало быть, причина эта, у нее нет начала и конца во времени, ее нельзя поместить в какую-нибудь точку координат. Она вне времени и вне пространства. Ну а тот, кто вне времени, вне пространства, он вечен. Вечен – это не значит очень-очень-очень долго-долго-долго существует. Но где-то есть начало, ни начало, ни конца. Другими словами, эта причина безгранична. Она не имеет никаких абсолютно ограничений. Поскольку сама она безгранична, то сама она не имеет причины своего возникновения. Если все в созданном мире, который нас окружает, имеет причину, а имеет причину именно в силу того, что, будучи ограниченным не только в пространстве, но и во времени, это оно возникло, то тот, кто безграничный, та самая безграничная причина, неограниченная временем, пространством, не имеющая начала ни конца, она не возникла. И она абсолютно... И она, стало быть, не имеет сама никакой причины существования. То есть она первая причина. Причина существования всего остального, но его самого никто не создавал. Знаете, как дети любят говорить, а вот Бог создал мир, правильно, правильно, а кто создал Бога? И тут ребенок улыбается и считает, что он задал очень хитрый, заковыристый вопрос. Это действительно никто не создал. Он просто безграничен, у него нет начала и конца, поэтому нет никакой причины его существования. Это создание, о котором, когда мы говорим здесь о создании мира, то, как поясняет это Рамбан, то это создание из ничего. Слушай верное объяснение этого стиха в соответствии с его простым смыслом. Бог сотворил все из абсолютного небытия. И у нас в святом языке нет иного названия такого создание «экс нихило» – «из ничего» на латыни, кроме слова «бара». Да? Решил произвести. Сотворил из ничего. То есть он единственный. Это не то, что Бог нашел у себя в кладовке две цистерны гелия и водорода, смешал, оно как бухнуло, и пошел там, большой Биг Бэнг, и большой взрыв, и еще что-нибудь, и полетело, полетело, полетело. Мир создан из ничего. И единственная причина его существования – это только воля того, кто его создал, который сам является абсолютным бытием, потому что сам не имеет причины своего существования. И так говорили наши мудрецы. Почему Бога в ряде мест называют Маком? Маком буквально означает место. Потому что он место для мира, а не мир место для него. То есть фраза о том, что есть в мире Бог, это фраза безграмотная. В мире Бог не в мире. Не мир место для Бога, а Бог место для мира. Что означает место? То есть причина существования всего мира – это Бог. И нет никакой другой причины его существования. А сам Бог не имеет никакой причины. Он первопричина. Отсюда естественный вывод, что Бог един. И так пишет Рамбам, законах, об основах Торы, Бог един, нет двух богов или более, лишь один. Если бы богов было много, то они были бы телесны и материальны, так как объекты одного уровня невозможно отличить друг от друга иначе, чем на основании внешних признаков, свойственных материальным телам. Другими словами, если бы было богов больше, чем один, то они бы ограничивали друг друга, не в пространстве, а бы концептуально. То есть там, где один, там не другой. Значит, один бы ограничивал другого, и один бы зависел от другого. А безграничная абсолютно причина существования всего мира, она ничем не ограничена. Ее существование абсолютно не имеет ни начала, ни конца, никаких границ. И никто другой его не ограничивает. Стало быть, такая причина может быть только одна. Одна и единственная. И не может быть ни двух, ни трех, и ничего подобного. Вот это уже более глубокое понимание того, что называется монотеизмом. И это то, что объяснял Авраам своим современникам, которые поклонялись многим богам. Вопрос здесь не в арифметике. Это не то, что были люди, которые поклонялись многим богам, а пришел Авраам и решил, нет, давайте сэкономим и сделаем только, чтобы у нас был один бог, а не много. Дело не в этом. Авраам говорил о единственной причине существования всего существующего, который может быть только один и не может быть никого другого. Этот один – это тот, кто существует сам по себе. И сам он существует, не имея причины своего существования. И следующий шаг понимания, мы сделаем здесь еще один важный шаг для углубления этого понимания, это то, что пишет Рамбам в законах об основах Торы. Вот какая фраза. Если можно было бы предположить, что Бога нет, то ничто не могло существовать. Если причина, все, что существует, ограничено и имеет начало, конец, то есть возникает, должно иметь причину своего существования. Если мы идем по лесенке причины и следствия, то в конечном итоге доходим до первопричины. Первопричины всего существующего. А если бы не было этой причины, то ничего бы не существовало. А если можно было бы допустить, что ничего не существует, кроме него, он один мог бы существовать и не исчез с исчезновением всего, так как все объекты нуждаются в нем, а он не нуждается ни в творении в целом, ни в каком-либо творении в отдельности. То есть вполне можно себе представить, что первопричина существует, а созданного мира нет, а мир не создан. Он может быть, может не быть. Поэтому его истинность не похожа на истинность одного из творений. Это уже фраза непонятная, нам придется ее объяснить. И об этом говорит пророк, ибо Господь Бог истина. Только он истина, и ничто не истина так, как он. Стараюсь пояснить. Рамбам здесь подробно объясняет некоторое положение, которое коротко сформулировал еще до него великий мусульманский философ Ибн Сина. В русскоязычной публике он больше известен как Авиценна и больше понимают как врача, великого врача, но на самом деле врачеванием, конечно, он занимался, зарабатывал на жизнь, но основное его занятие было философия. И вот Ибн Сина рассуждал примерно так же, как рассуждал Авраам в нашем работе. То есть тот ход мысли, который мы попытались восстановить за Авраама, это приблизительно ход рассуждения Ибн Сина. То есть, когда он рассматривал существо, то он говорил, что существа могут быть существующие, они могут быть те, которые могут существовать, и те, которые не могут существовать. Вот теперь вопрос, как то, что может существовать, реализуется и становится реально существующим. И он приходит к выводу, что существование является результатом действия причины, посредством чего это существо, которое могло существовать, становится действительно существующим. Но та самая причина, которая привела к возникновению некой сущности. Она сама требует причины для своего собственного существования. И это приводит нас к бесконечной цепочке причин и следствий. Действительно ли она бесконечна? Есть ли у нее какое-то начало, какая-то точка отсчета? Да. Она может закончиться только тем существом, существование которого неотделимо от его сущности. То есть, в отличие от всех остальных существ, которые могут быть, а могут и не быть, могут существовать и могут не существовать, это существо, у которого мы не можем отделить его существование от его сущности, мы его называем обязательно существующим. То, что в еврейской литературе называется «мухрах амициют», или словами Ибн Сены в переводе с арабского на русский «обязательно существующее существо» или «Бог». Любое другое существо, оно случайно. Оно может быть, может не быть. А вот существо это, оно не случайное, оно обязательно существующее. Ибо оно не происходит от всего остального. То есть, если мы рассматриваем какую-то сущность, какого-то объекта, и оно находится в равном отношении к бытию и небытию, то есть оно может быть и может и не быть, может существовать, может не существовать, то это возможное бытие. А вот если сущность, не то что она может существовать или не может существовать, она неотделима от бытия, то тогда ее бытие необходимо. То есть сущность и бытие – это одно и то же. И вот эту самую сущность мы и называем обязательно существующей или Богом. И это представление Ибн Сины о Боге как об обязательно существующем существе, оно вполне совместимо с тем, что писал здесь Рамбам. Что если можно было бы предположить, что Бога нет, ну тогда и ничего нет. А вот если можно было бы допустить, что ничего не существует, кроме него, ибо все остальное, оно возможно существующее, то он один мог бы существовать и не чел бы с исчезновением всего, так как все объекты нуждаются в нем. То есть он причина всех их, а он сам не нуждается ни в какой причине. Его, у него нет внешней причины его существования, его существо и его бытие неотделимы друг от друга. Но только все, что говорил Ибн Сина, это философия. А Рамбам воспринял эти его конструкции не потому, что его убедили аргументы философские Ибн Сины, а потому, что Рамбам нашел их соответствующим того, что сказано в Писании. А где это сказано в Писании? Рамбам указывает. Об этом говорит пророк. Господь Бог – истина. Что значит Господь Бог – истина? Что такое вообще слово «правда» – истина? Истина – это то, что существует, то, что реально существующее. Если я говорю, что сейчас вечер, это то, что действительно так, реально существует. Но если я скажу, что сейчас на самом деле, и, по крайней мере у меня, да, на той части земного шара, где я живу, восход, раннее утро, то это небесно. Это ложь. Это то, чего нет. Значит, то, что есть истина, то, чего нет – ложь. Что же значит тогда Господь Бог истина? Пророк нас собирается убеждать в том, что Бог действительно существует. Это немножко смешно. Не пророку об этом говорить. А какое же понимание? Рамбам здесь различает между истиной абсолютной и истиной относительной, условной. То есть для нас... Если я говорю, что что-то существует, то это утверждение может быть истинным, если оно сейчас существует. Человек, которого я вижу перед собой, или компьютер, который стоит передо мной, этот компьютер существует. Это правда? Это истина? Да. Хотя у меня нет никакой уверенности, что этот компьютер будет существовать через год, через 10 лет, а уж тем более через 100. Но это то, что он не будет существовать в дальнейшем, никак не портит истинности его существования сейчас. Вполне истинное существо. Но это истина, поясняет здесь нам Рамбам. Истина относительна. А вот абсолютная истина – это истинное существование того, кто не зависит от какой бы то ни было причины. И поэтому его существование, он не возник. У него нет начала-конца. Он существует всегда и обязательно. Он обязательно существующий. И то, что говорит здесь пророк, и Господь Бог истинно, имеется в виду его существование. Истинно, абсолютная истина. То есть его существование независимо, оно не обусловлено никакими причинами. Только он истинно. И ничто не истинно так, как он. То есть все остальное, что существует, оно тоже истинно существует, но не так, как его истинное существование. Ибо все остальное – это истина относительная. Ибо существование всего остального обусловлено причинами его возникновения. И как только эта причина перестает действовать, то это сущее уходит в небытие. Как мне понятно, что компьютер, который стоит передо мной, его когда-то не было, его когда-то сделали, собрали, и настанет время, когда его не будет. А я куплю себе уже новый компьютер. Лучше, чем это. И о том же сказано в Торе. Это не только у пророка. Нет другого, кроме него. Так говорит Тора. Нет другого, кроме него. Стоп. Как это понять, нет другого, кроме него? А меня что, нету? Но я же есть. И компьютер есть. И стол, на котором стоит компьютер, есть. И другие люди есть. А как же можно сказать, что нет никого, кроме него? Имеется в виду. То есть нет. То есть ничто не истинно так, как он. То есть вот такой вот мухрах амициют, то есть такой обязательно существующий, он только один. И кроме него, обязательно существующего, нет никого. Все остальное существует только на уровне возможного существования. Может быть, а может и не быть. А единственное, а мухрах амициют, а обязательно существующий, это только он один. И именно об этом говорит здесь раб. Бог един. Что означает един? Что их не два, не три, не пять, не четыре? Нет. Куда более серьезно. Ибо если бы богов было много, они были бы телесные и материальные, так как объекты одного уровня невозможно отличить друг от друга иначе, чем на основании внешних признаков, свойственных материальным телам. Если бы было больше, чем один, то они бы ограничивали друг друга и зависели бы друг от друга. А мы говорим о тот, кто существует обязательно, обязательно существующий, не зависящий ни от кого, не имеющий никакой причины своего существования. Его существование неотделимо от его сути, и оно обязательно само по себе. Вот что означает Бог един. Это куда более серьезное утверждение. Здесь делаем еще один шаг. Здесь я зачитываю слова Рамхаля, Бенуше Хаим Луцато, из его книги «Дат Мот», когда он поясняет понятие единства Бога. Конечно, это общий смысл единства. Но мы должны развить его и рассмотреть в деталях то, что имеет в виду Писание в словах «нет другого, кроме Него». Да? Тот же самый стих, утверждающий «нет никого, кроме Бога». Ну, и у нас вопрос, как так нет никого, все остальное разве не существует? Когда мы говорим, что Всевышний един, мы поясняем сейчас то, что сказано, нет никого, кроме него. Мы говорим, что он один. Так вот, недостаточно понять, что он один обладает абсолютным существованием. То есть то, что мы считали нашим достижением на предыдущем слайде, понимание мухраха мециют, то есть обязательно существующий, что есть только один обязательно существующий, а все остальное существует только его существование. Возможно, и может существовать, может не существовать. Как мы с вами могли появиться на свет, как мы появились, а могли и не появиться. Нет обязательности нашего существования. Стало быть, обязательно существующий только один. Так вот, этого понимания уже недостаточно. Недостаточно понять, что он обладает абсолютным существованием, то есть нет никого другого, чье существование было бы обязательным, кроме него. И нет Творца, кроме него. То есть тот, кто создал весь этот мир из ничего. Экс нихило. И он только единственная причина существования этого мира. Это его воля, что и сделала этот мир возможным. И только он один это проявил. Вот этого недостаточно. А что нужно еще понять? Мы обязаны понять также, что кроме него нет никакого другого властелина или правителя над миром. И всеми созданиями. И нет никого, кто бы мог помешать им. И нет препятствий его новое. Не только что все, что существует, тому есть одна единственная первопричина. Более того, этот мир существует только по его воле и управляется только им одним. Мы обязаны понять так, что кроме него нет никакого другого властелина и правителя над миром и всеми созданиями. И нет никого, кто мог бы помешать ему. Понятно, что то, что видели древние, что есть солнце, которое влияет на нашу жизнь, есть луна, которая влияет на нашу жизнь, все это влияет. А все эти стадии, у них есть какая-нибудь конкретная роль, у них есть они тоже могут что-нибудь сказать, у них есть какая-то воля? Нет. Они только передаточные, через которых животворное влияние входит в наш существующий мир. Но властелин, он здесь только один. Следующий вопрос. А его власть, она безгранична или есть что-то или кто-то, кто может ему помешать? Вот как-то в некоторых религиозных системах есть там какой-нибудь черт с рогами, сатана какой-нибудь, шайтан, еще какой-нибудь, который вот пакостник такой, который Богу вот мешает ему. Что, ну, может ли кто-нибудь ему помешать? Нет, потому что он, будучи абсолютно безграничным, его власть безгранична. Стало быть, не может быть никого, кто может ему помешать. И нет препятствий его воли. Стало быть, все, что происходит, только по его. И все это потому, что его власть единственна и абсолютна. Скобочка добавим у тебя. Безгранична. И так говорит Писание. Я принесу смерть и оживлю, и нет спасения от моей руки. И также сказано, и он один, и кто противостоит ему. И знай, что это один из фундаментальных основ. Одна из фундаментальных основ нашей веры. И это дает нам понимание, что означает нет другого, кроме него. То есть нет никого, кто создал этот мир, кроме него. Нет никого, кто управляет этим миром, кроме него. Нет никого, чья воля проявляется в этом мире, кроме его. Нет никого, кто может помешать ему. Нет никого, кто может воспрепятствовать ему. Есть он только один. Понятно, что здесь возникает очень серьезный вопрос. Стоп. Ведь среди тех, кто существует в мире, тех, кого создала эта первопричина, есть же люди. Люди – обладатели свободного выбора, то есть обладатели воли. А каким образом сочетаются то, что в мире проявляется его безграничная воля, и то, что с другой стороны существует воля человека, который может решить сделать какие-то поступки или не сделать какие-то поступки? Это очень серьезный философский вопрос, который мы только здесь обозначили, но поднимать его сегодня не будем. И резюмируя все, что мы сегодня учили, мы объяснили суть монотеизма. Это не просто вера в единого Бога, когда один, а не два, и не три, и не четыре, и не пять. Речь идет здесь о понимании того, что есть только один, кто существует безусловно, есть только один, кто существует сам по себе, чье существование неотделимо от его сущности. Он обязательно существующий, он первопричина всего существующего, и только он один создан мир, и он абсолютно безграничный, он ничем не ограничен, и воля его безгранична, и управляется мир только им одним, и он абсолютно один и един. Это еще одна важная тема, которую сегодня мы не успели, то есть, будучи абсолютно одним и единым, он не разделяется на составные часть абсолютно. Это одно простое единство. Но это уже отдельная тема. Здесь я хотел бы остановиться. Если у вас есть вопросы, я коротко на них отвечу.